Глава 20. Вечером Передонов пошел в клуб. Позвали играть в карты. Был там и нотариус Гудаевский. Передонов испугался, когда увидел его. Но Гудаевский вел себя мирно, и Передонов успокоился. Играли долго, пили много. Поздно ночью в буфете Гудаевский внезапно подскочил к Передонову, без всяких объяснений ударил его по лицу несколько раз, разбил ему очки и проворно удалился из клуба. Передонов не оказал никакого сопротивления, притворился пьяным, повалился на пол и захрапел. Его растолкали и выпроводили домой. На другой день об этой драке говорили по всему городу. В этот вечер Варвара нашла случай украсть у Передонова первое поддельное письмо. Это было ей необходимо по требованию Грушиной, чтобы впоследствии при сравнении двух подделок не оказалось разницы. Передонов носил это письмо с собою, но сегодня как-то случайно оставил его дома. Переодеваясь из вицмундира в сюртук, вынул его из кармана, сунул под учебник на комоде, да там и забыл. Варвара сожгла его на свечке у Грушины. Когда поздно ночью Передонов вернулся, и Варвара увидела его разбитые очки, он сказал ей, что они сами лопнули. Она поверила и решила, что виною тому злой язык у Володина. Поверил в злой язык и сам Передонов. Впрочем, на другой день Грушина подробно рассказала Варваре о драке в клубе. Утром, одеваясь, Передонов хватился письма, нигде не нашел и ужаснулся. Он закричал диким голосом: «Варвара, где письмо?» Варвара смешалась. «Какое письмо?» — спросила она, глядя на Передонова испуганными злыми глазами. «Княгинина!» — кричал Передонов. Варвара кое-как собралась с духом. Нахально ухмыляясь, она сказала: «А я почему знаю, где оно? Бросил, должно быть, в ненужные бумаги, а Клавдюшка и сожгла. Ищи у себя, коли еще оно цело». Передонов ушел в гимназию в мрачном настроении. Вчерашние неприятности припомнились ему. Он думал о Крамаренке. Как этот скверный мальчишка решился назвать его подлецом? Значит, он не боится Передонова. Уж не знает ли он чего-нибудь о Передонове? Знает и хочет донести. В классе Крамаренко смотрел на Передонова в упор и улыбался. Это еще более страшило Передонова. В третью перемену Передонова опять пригласили к директору. Он пошел, смутно предчувствуя что-то неприятное. Со всех сторон до хрипача доносились слухи о подвигах Передонова. Сегодня утром ему рассказали о вчерашнем происшествии в клубе. Вчера же, после уроков, к нему явился Володя Бультяков, на днях наказанный своей хозяйкой по жалобе от Передонова. Опасаясь вторичного посещения его с такими же последствиями, мальчик пожаловался директору. Сухим, резким голосом хрипач передал Передонову дошедшие до него слухи. «Из достоверных источников», — прибавил он, — «о том, что Передонов ходит на квартиры к ученикам, сообщает их родителям или воспитателям неточные сведения об успехах и поведении их детей и требует, чтобы мальчиков секли, вследствие чего происходят иногда крупные неприятности с родителями, как, например, вчера в клубе с нотариусом Гудаевским». Передонов слушал озлобленно, трусливо. Хрипач замолчал. «Что ж такое?» — сердито сказал Передонов. — Он дерется. А разве это позволяется? Он не имел никакого права мне в рожу заехать. Он в церковь не ходит, в обезьяну верует и сына в ту же секту совращает. На него надо донести. Он социалист. Хрипач внимательно посмотрел на Передонова и сказал внушительно: — Все это не наше дело, и я совершенно не понимаю, что вы разумеете под оригинальным выражением «верует в обезьяну». По моему мнению, не следовало бы обогащать историю религии вновь изобретаемыми культами. Относительно же нанесенного вам оскорбления, вам следовало бы привлечь его к суду. А самое лучшее было бы для вас оставить нашу гимназию. Это был бы наилучший исход и для вас лично, и для гимназии».
«Я инспектором буду», — сердито возразил Передонов.
«До тех пор, — продолжал хрипач, — вам следует воздержаться от этих странных прогулок. Согласитесь сами, что такое поведение неприлично педагогу и роняет достоинство учителя в глазах учеников. Ходить по домам, сечь мальчиков — это... Согласитесь сами». Хрипач не кончил и пожал плечами.
«Что ж такое? — опять возразил Передонов. — Я для их же пользы».
«Пожалуйста, не будем спорить», — резко прервал хрипач. «Я самым решительным образом требую от вас, чтобы это больше не повторялось».
Передонов сердито смотрел на директора.
«Сегодня вечером решили справлять новоселье. Позвали всех своих знакомых». Передонов ходил по комнатам и посматривал, все ли в порядке, нет ли где чего такого, о чем могут донести. Он думал: «Что ж, кажется, все хорошо. Запрещенных книжек не видно, лампадки теплятся, царские портреты висят на стене на почетном месте». Вдруг Мицкевич со стены подмигнул Передонову.
«Подведет», — испуганно подумал Передонов, быстро снял портрет и потащил его в отхожее место, чтобы заменить им Пушкина, а Пушкина повесить сюда. «Все-таки Пушкин — придворный человек», — думал он, вешая его на стену в столовой. Потом припомнил он, что вечером будут играть, и решил осмотреть карты. Он взял распечатанную колоду, которая только однажды была в употреблении, и принялся перебирать карты, словно отыскивая в них что-то. Лица у фигур ему не нравились, глазастые такие. Последнее время за игрой ему все казалось, что карты ухмыляются, как Варвара. Даже какая-нибудь пиковая шестерка — являла нахальный вид и непристойно вихлялась. Передонов собрал все карты, какие были, и остриями ножниц проколол глаза фигурам, чтобы они не подсматривали. Сначала сделал он это сыгранными картами, а потом распечатал и новые колоды. Все это проделывал он с оглядкою, словно боялся, что его накроют. К счастью, его Варвара занялась в кухне и не заглядывала в горницы. Да и как ей было уйти от такого изобилия съестных припасов? Как раз Клавдия чем-нибудь попользуется. Когда ей что-нибудь понадобилось в горницах, она посылала туда Клавдию. Каждый раз, когда Клавдия входила, Передонов вздрагивал, прятал ножницы в карман и притворялся, что раскладывает пасьянс. Между тем, как Передонов таким образом лишал королей и дам возможности досаждать ему подсматриваниями, надвигалась на него неприятность с другой стороны. Ту шляпу, которую на прежней квартире Передонов забросил на печку, чтобы она не попадалась под руку, нашла Ершова. Домекнулась она, что неспроста оставлена шляпа. Ненавистники, ее съехавшие жильцы, и очень может быть, думала Ершова, что они со зла на нее наколдовали, в шляпу что-нибудь такое, отчего квартиру никто не станет снимать. В страхе и в досаде понесла она шляпу знахарке. Та осмотрела шляпу таинственно и сурово пошептала над нею, поплевала на все четыре стороны и сказала Ершовой: «Они тебе напакостили, а ты им от пакости. Сильный колдун ворожил, да я хитрее. Я, напротив, его тебе так выворожу, что его самого скорежит». И она еще долго ворожила над шляпою и, получив от Ершовой щедрые дары, велела ей отдать шляпу рыжему парню, чтобы он отнес шляпу Передонову. Отдал ее первому, кого встретит, а сам бежал бы без оглядки. Случилось так, что первый рыжий парень, встреченный Ершовою, был один из слесарят, злобившихся на Передонова за раскрытие ночной проказы. Он с удовольствием взялся за пятак исполнить поручение и по дороге от себя усердно наплевал в шляпу. В квартире у Передонова, встретив в темных сенцах самую Варвару, он сунул ей шляпу и убежал так проворно, что Варвара не успела его разглядеть. И вот, едва успел Передонов ослепить последнего валета, как вошла в горницу Варвара, удивленная, даже испуганная, и сказала дрожащим от волнения голосом: «Ардальон Борисович, посмотри, что это такое?» Передонов взглянул и замер от ужаса. Та самая шляпа, от которой он было отделался, теперь была в Варвариных руках. Помятая, запыленная, едва хранящая следы былого великолепия. Он спросил, задыхаясь от ужаса: «Откуда? Откуда это?» Варвара испуганным голосом рассказала, как получила эту шляпу от юркого мальчишки, который словно из-под земли вырос перед нею и опять словно сквозь землю провалился. Она сказала: «Это никто, как Ершиха. Это она тебе наколдовала в шляпу, уж это непременно». Передонов бормотал что-то неразборчивое, и зубы его стучали от страха. Мрачные опасения и предчувствия томили его. Он ходил, хмурясь, а серая недотыкомка бегала под стульями и хихикала. Гости собрались рано. Нанесли на новоселье много пирогов, яблок и груш. Варвара принимала все это с радостью, только из приличия приговаривала: «Ну к чему это вы? Напрасно беспокоились». Но если ей казалось, что принесли дешевое или плохое, то она сердилась. Не нравилось ей тоже, если двое гостей приносили одинаковое. Не теряя времени, сели за карты. Играли в стуколку на двух столах. «Ах, батюшки!» — воскликнула Грушина. «Что это? Король-то у меня слепой!» «Да и у меня дама безглазая!» — всмотревшись в свои карты, сказала Приполовенская. «Да и валет тоже!» Гости со смехом принялись рассматривать карты. Приполовенский заговорил: «То-то я смотрю, что такое шершавые карты. А это вот от чего. А я все щупаю, что такое, думаю, шершавая какая рубашка. А это выходит от этих дырочек. То-то она, рубашка-то, и шершавая». Все смеялись. Один только Передонов был угрюм. Варвара, ухмыляясь, говорила: «Ведь вы знаете, мой Ардальон Борисович все чудит, все придумывает разные штуки». «Да зачем ты это?» — с громким хохотом спрашивал Рутилов. «Что им глаза?» — угрюмо сказал Передонов. «Им не надо смотреть». Все хохотали, а Передонов оставался угрюм и молчалив. Ему казалось, что ослепленные фигуры кривляются, ухмыляются и подмигивают ему зияющими дырками в своих глазах. «Может быть, — думал Передонов, — они теперь изловчились носом смотреть». Как почти всегда ему не везло. И на лицах у королей, дам и валетов чудилось ему выражение насмешки и злобы. Пиковая дама даже зубами скрипела, очевидно, злобясь на то, что ее ослепили. Наконец, после одного крупного ремиза, Передонов схватил колоду карт и с яростью принялся рвать ее в клочья. Гости хохотали. Варвара, ухмыляясь, говорила: «Уж он у меня всегда такой. Выпьет, да и начнет чудить». «С пьяных глаз, значит», — язвительно сказала Приполовенская. «Слышите, Ардальон Борисович, как ваша сестрица о вас понимает?» Варвара покраснела и сказала сердито: «Что вы к словам цепляетесь?» Приполовенская улыбалась и молчала. Взамен разорванной взяли новую колоду карт и продолжали игру. Вдруг послышался грохот. Разбилось оконное стекло. Камень упал на пол близ стола, где сидел Передонов. Под окном слышен был тихий говор, смех, потом быстрый удаляющийся топот. Все в переполохе вскочили с мест, женщины, как водится, завизжали. Подняли камень, рассматривали его испуганно, к окну никто не решался подойти. Сперва выслали на улицу Клавдию, и только тогда, когда она донесла, что на улице пусто, стали рассматривать разбитое стекло. Володин сообразил, что это бросили камень гимназисты. Догадка показалась правдоподобную, и все значительно поглядели на Передонова. Передонов хмурился и бормотал что-то невнятное. Гости заговорили о том, какие дерзкие и распущенные есть мальчишки. Были же это, конечно, не гимназисты, а слесарята. «Это директор подговорил гимназистов», — вдруг заявил Передонов. «Он ко мне все придирается, не знает, чем доехать. Так вот, придумал».
«Эку штуку вывез!» — с хохотом закричал Рутилов.
Все захохотали, только Грушина сказала: «А что вы думаете? Он такой ядовитый человек, от него все можно ожидать. Он не сам, он сторонкой, через сыновей шепнет».
«Это ничего, что аристократы», — обиженным голосом заблеял Володин. «От аристократов всего можно ждать».
Многие из гостей подумали, что, пожалуй, и правда, и перестали смеяться.
«Не задача тебе на стекло, Ардальон Борисович», — сказал Рутилов. «То очки разбили, то окно высадили».
Это возбудило новый приступ смеха.
«Стекла бьют, долго жить», — со сдержанную улыбкою сказала Приполовенская.
Когда Передонов и Варвара собрались спать, Передонову казалось, что у Варвары что-то злое на уме. Он отобрал от нее ножи и вилки и спрятал их под постель. Он лепетал коснеющим языком:
«Я тебя знаю. Ты как только за меня замуж выйдешь, так на меня и донесешь, чтобы от меня отделаться. Будешь пенсию получать, а меня в Петропавловке на мельнице смелют».
Ночью Передонов бредил. Неясные, страшные ходили бесшумно фигуры, короли, валеты, помахивая своими палицами. Они шептались, старались спрятаться от Передонова и тихонько лезли к нему под подушку. Но скоро они сделались смелее и заходили, забегали, завозились вокруг Передонова повсюду. По полу, по кровати, по подушкам. Они шушукались, дразнили Передонова, казали ему языки, корчили перед ним страшные рожи, безобразно растягивали рты. Передонов видел, что они все маленькие и проказливые, что они его не убьют, а только издеваются над ним, предвещая недоброе. Но ему было страшно. Он то бормотал какие-то заклинания, отрывки слышанных им в детстве заговоров, то принимался бронить их и гнать их от себя, махал руками и кричал сиплым голосом. Варвара проснулась и сердито спросила: «Что ты орешь, Ардальон Борисович? Спать не даешь?»
«Пиковая дама все ко мне лезет в тиковом капоте», — пробормотал Передонов.
Варвара встала и, ворчая, чертыхаясь, принялась отпаивать Передонова какими-то каплями. В местном губернском листке появилась статейка о том, будто бы в нашем городе некая госпожа К. сечет живущих у нее на квартире маленьких гимназистов, сыновей лучших местных дворянских семей. Нотариус Гудаевский носился с этим известием по всему городу и негодовал. И разные другие нелепые слухи ходили по городу о здешней гимназии. Говорили о переодетой гимназистом барышне. Потом имя Пыльникова стали понемногу соединять с Людмилиным. Товарищи начали дразнить Сашу любовью к Людмиле. Сперва он легко относился к этим шуточкам, потом начал по временам вспыхивать и заступаться за Людмилу, уверяя, что ничего такого не было и нет. И от этого ему стыдно стало ходить к Людмиле, но и сильнее тянуло пойти. Смешанные, жгучие чувства стыда и влечения волновали его, и туманно-страстными видениями наполняли его воображение.